Оно также клеймило человека, как и прежнее слово «вор». Рыбаки угрюмо молчали, слушая эти жуткие рассказы. «Неужто всем нам погибать?» — спросила молодая женщина. «Или бросать дома и уходить отсюда подальше?» — отозвался старый рыбак. Фриц смотрел задумчиво на море. «А почему бы нам не попробовать, — сказал он, — выбросить тесто в море, благо оно у нас под боком. В море места много, может быть, тесто тонет в воде? А нет, ветер и волны унесут его от наших берегов, и дело с концом». Эта мысль понравилась всем. Чем бы ни кончилась эта затея, она даст какой-то выход из томительного бездействия. И рыбаки горячо принялись за работу. День и ночь таскали они тесто к берегу и выбрасывали в море. Тесто немного погружалось в воду, но не тонуло. Оно плавало на поверхности, как побуревший на весеннем солнце грязный прибрежный лед. Не уносило его и от берега. Волны прибоя выбрасывали часть теста назад на берег. Зато тесто оказалось по вкусу рыбам. Они появились у берегов в необычайном количестве, пожирая вкусное тесто. Это развлекало рыбаков. «А ведь сожрут, пожалуй. Смотри, какая гибель рыб. Вот так приманка. Хорошая была бы рыбная ловля. Ни одна сеть не выдержит. Да они уж и погнили наши сети». Никто, однако, серьезно о рыбной ловле не думал. Все продолжали таскать тесто и выбрасывать в море. На третий день один из рыбаков заметил. «Что это значит? Сколько мы потаскали теста, сколько рыбы поели, а тесто становится все больше. Значит, и в воде растет». Еще через несколько дней стало очевидным, что тесто не только продолжает расти в воде, но растет гораздо быстрее, чем на земле, быть может, получив добавочное питание от воды. Тесто уже выпятивалось над поверхностью воды, захватив огромное пространство моря, насколько глаз хватает. В довершение бед оно затянуло всю прибрежную полосу, остановило прибой, сравнялось с берегом и поползло на сушу. Как будто море уже насытилось, не принимало больше и отдавало излишки назад земле. Подойти к берегу не представлялось возможным. Последняя надежда рыбаков разбилась. В отчаянии стояли они у берега, не зная, что делать, как спастись. Перед ними было какое-то новое море, серая студенистая масса, какой-то кисель, по которому, вероятно, нельзя даже плыть на лодке. Позади стояли брошенные, опустевшие дома. Один из рыбаков все-таки сделал попытку спустить лодку. Но она увязла в тесте, как в тине, а весла нельзя было повернуть. «И море испортили», — хмурясь сказал старый рыбак. «Теперь ни проезду, ни проходу, а с острова не убежишь. И кто это наделал таких дел?» «Да, кто наделал?» Эта мысль была подхвачена всеми. Отчаявшиеся в спасении люди искали виновного, чтобы на нем сорвать гнев за все несчастья. Кто же другой виноват? Конечно, профессор Бройер. Рыбаки забыли, не хотели вспоминать, как получили они тесто, как профессор уговаривал их отдать все запасы вечного хлеба. «Это он погубил нас. Он лишил нас жилища, обрек на смерть наших детей. Он обрушил на наши головы все несчастья. Смерть профессору Бройеру! Смерть душителю!» И разъяренная толпа бросилась на холм к усадьбе профессора. Напрасно Иоганн, Рудольф и Оскар пытались убедить толпу не делать безумных поступков. Гнев не рассуждает. Глава 9. Осада. Профессор Бройер переживал тяжелые дни. Он знал, что делается в деревне. Он сделал все возможное, чтобы предупредить несчастье, но все же чувствовал себя косвенным виновником происшедшего. Какой ужас! Какой ужас, повторял он, шагая из угла в угол по своему кабинету.